Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро» на радио «Спутник». В студии обозреватели Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Ну что, сразу к информационной повестке сегодняшнего дня. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко охарактеризовала предстоящее послание президента России Федеральному собранию как послание нового времени.
Да, в своей речи она также отметила, что это послание, формулирующее новую систему координат. При этом она уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.
Спойлеры, в общем, спойлеры.
Я бы не сказал, что это спойлер. Дело все в том, что Валентина Ивановна, конечно, входит в Совет Безопасности, и, очевидно, там обсуждался хотя бы как-то.
Предстоящий план, да.
Да. Ну, план, ну, какие-то опорные пункты. Да. Но то либо она не может ими делиться, либо реагировать все-таки как-то надо. Либо настолько рамочно их там с этим всем познакомили, вот, что, в общем-то, в какие-то детали углубляться нет возможности. При этом надо действительно сказать, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в общем, тоже не особо распространялся на тему того, о чем будет послание. Раньше хотя бы как-то давались какие-то намеки, сейчас этого нету. Но пока что мы знаем, что с посланием президент выступит 21 апреля. Место проведения пока еще неизвестно.
И формат неизвестен. То есть,
и формат неизвестен. Да. Но он, знаешь, год от года не сильно меняется. По правую сторону депутаты Госдумы, по левую Совета Федерации.
Нет, вспомни, использовались формат с точки зрения форматных признаков. Мультимедиа, да-да-да-да-да, и прочее.
Это правда, это меняется. Вот. Нет, я имею в виду по содержанию и по там, количеству приглашенных,
нет,
их составу и тому подобное. Это да. Вот. Но в феврале, пока самое все-таки раннее, вернее, самое последнее, когда Песков высказывался о содержании федерального послания федеральному собранию, там он говорил о том, что глава государства планирует говорить о задачах по социально-экономическому, технологическому и иному развитию страны, а также о предстоящих осенних выборах в Государственную Думу. В общем, тоже ничего удивительного здесь как бы нету. В принципе, все то же самое говорится и говорилось и в предыдущих посланиях, разве что, окромя прошлогоднего, когда была объявлена конституционная... Нет, сейчас, внесение поправок в Конституцию. Вот так вот, да. Но, на самом деле, для нас, простых смертных, наверное, послание именно Федеральному собранию не то чтобы сильно какое-то важное политическое событие, но вот как раз для депутатов обеих палат парламента это очень важная история. Для них это действительно такая определяющая вещь, как минимум на год.
Позволите не согласиться. Во время федеральных посланий звучат иногда президентские указы, тезисы и так далее. То, собственно, что должно предпринимать правительство для достижения каких-то целей, которые ставит президент страны. А цели-то касаются всех нас. В этом смысле, мне кажется, что всегда это майские указы, по-моему, ведь...
И нацпроекты были тоже объявлены там. Но я к тебе к тому, что там описываются рамки того, что будет, что придет. Я не к тому, что это непосредственно вот прямо на следующий день начинаются какие-то изменения в нашей с тобой жизни.
Да, стратегически...
В отличие от введения новых законов.
Да, да, да.
Вот, я вот к тебе к чему. В общем, да, давай послушаем мнение управляющего партнера KGD группы, политолога Григория Добромилова.
Скорее, это надежда на то, что нынешнее послание будет, как всегда, прорывным. Каждый раз ждем послание как некого прорыва, как некой пертурбации, изменений, а вот сейчас заживем. На самом деле, чего-то прорывного ждать от послания вряд ли стоит, потому что вход после ковида для того, чтобы прорывы совершать, и выборы на носу, соответственно, это максимальная социальная поддержка, а не радикальные непопулярные реформы, которые необходимы в экономике. Кроме того, за прорывы у нас правительство отвечает.
Но все равно, несмотря на то, что действительно многие или там некоторые эксперты говорят, что ничего прорывного ждать не стоит, но само словосочетание, которое употребляет Валентина Ивановна, послание нового времени. позволяет включать фантазию, но имеется в виду для широкой
трактовки. Это
да,
правда.
Да,
но здесь, время. Наверное, только искусство либо самой Валентины Ивановны, либо ее спичрайтеров, которые как бы позволяют сказать многое, не сказав ничего конкретного. Поэтому, ну, это не, опять же, не камень в огород председателя Совета Федерации, просто, ну, мы же понимаем, что явно у нее нету четкого, как бы, четкого представления о том, что же будет на этом самом послании, поэтому вот говорит как может. Ну, в общем, будем ждать.
Но ты понимаешь, что, да. что и тут начинается. Послание «Новое время» — это период между Средневековьем и новейшим временем,
ой,
понимаешь?
Ну, трактовки.
То есть, если мы, да, начнем трактовать, то действительно, или «Новое время» что имеется в виду? Новая этика в 21 веке. Ну, вот, в общем, включаются действительно разные
мне кажется, не
механизмы.
Надо трактовать то, под чем пока ничего нет. Вот дождемся послания, тогда будем. Недолго ждать осталось, тем более.
Получает продолжение история с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Он признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей. Однако, по словам бывшего главы Пензенской области, эти деньги предназначались для избирательной кампании.
Да, вот так вот сказал господин Белозерцев. Также надо еще сказать, что еще одно сообщение, которое появилось на лентах информагентства, так это о том, что в ходе обыска у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Это сообщил следователь в суде, однако пока нету информации о том, может быть, у него было разрешение на это оружие, откуда мы знаем. Здесь как бы не говорится об этом. Также что говорится, что сказал, вернее, следователь в Мосгорсуде, собственно, где рассматривается жалоба на арест бывшего главы региона, так это то, что следствию пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки бывшим главой Пензенской области Иваном Белозерцевым от предпринимателя Бориса Шпигеля.
Да, но и вот этот факт, и учитывая осведомленность Белозерцева в ходе расследования дела, он может, находясь на свободе, скрыться от органов следствия и суда. Об этом говорит представитель следствия, тем самым обосновывая меру пресечения, избранную бывшему губернатору. Ну, что ты скажешь? Понятно, что суд должен разбираться, откуда эти деньги, что это за деньги, действительно ли они предназначались для избирательной кампании, или это какие-то другие цели были у этой суммы. Понятно, что история получит свое продолжение, но мы с своей стороны будем информировать наших слушателей в режиме прямого эфира. В российском госдолге стало меньше иностранцев. Зарубежные вложения в облигации федерального займа сократились примерно на 123 миллиарда рублей.
Да, по итогам марта вложения нерезидентов в, собственно, в те самые облигации федерального займа сократились, и это самое сильное падение с апреля 2020 года. Собственно, об этом сообщается в обзоре ВТБ «Капитала», и там же приводится такая информация, что только за неделю с 26 марта по 2 апреля вложения иностранцев в российский госдолг сократились почти на, вернее, чуть больше, чем на 74,5 миллиарда рублей. Причем две трети этого объема пришлось на последний день месяца, собственно, среду, 31 марта. Но вот одно из экспертных мнений говорит о том, что распродажа этих самых облигаций федерального займа происходила на фоне общего глобального оттока капитала из стран с развивающимися рынками. Поэтому главная причина — это глобальный контекст. Но есть как бы и специфические страновые факторы. Это, собственно, усиление, вернее, ускорение инфляции и возможные внешнеполитические риски. Но вот кандидат экономических наук, доцент и замруководителя Центра истории и методологии экономической науки Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник поделился с нами своим мнением о происходящем.
На самом деле последствия не будут такими сильными, потому что, в принципе, в отличие от многих очень других стран, в России очень низкий, относительно низкий госдолг, Поэтому такой, скажем, уход иностранных держателей не будет иметь каких-нибудь существенных последствий. С другой стороны, все-таки последствия могут быть, если этот тренд сохранится. А этот тренд сохраняется, и связан он не с долей держателей иностранных в облигациях, там, займа и так далее, а связан с тем, что, в общем, вот это санкционное кольцо вокруг России, оно сжимается и сжимается формальными, неформальными методами. И, конечно, это очень сильно вырывает экономику из мирового движения капитала.
Ну, экономика, как известно, девушка трепетная, она очень сильно реагирует на всякого рода
колебания,
да, причем которые не связаны непосредственно, да, то есть кто-то только заявил, например, американцы заявили о возможных санкциях в отношении, значит, российского долга, сразу происходят какие-то телодвижения. И мне почему-то кажется, мое это личное, никому не интересное мнение, что, в общем, это демонстрирует то неэффективность и несправедливость существования в существующей мировой экономике. Потому что мы видим, например, да, как американцы, несмотря на огромный, просто гигантский и астрономический внешний долг, все равно говорят, мы напечатаем еще 2,5 триллиона долларов, и таким образом будем, значит, восстанавливать экономику. И всех это устраивает. Ну, как бы, ну, хорошо, нет никаких переживаний.
Не, ну, там же вот Джо Байден объявил какой-то невероятный план вложения в американскую экономику.
Так откуда деньги-то? Деньги-то напечатаются, ФРС напечатает 2,5 триллиона долларов. Я ровно об этом и говорю, да. И вот, собственно, в этом заключается весь план. Мы напечатаем и вложим в собственную экономику. И это всех устраивает. И тут экономика такая, ну, нормал, норм, я не буду никак реагировать. А здесь только кто-то заявил, уже все, пошли колебания.
Ну вот я, насколько понял, в отношении именно этого известия о том, что иностранцев в российском госдолге становится меньше, есть две, как бы, точки зрения, почему это происходит. Это, ну вот, собственно, та точка зрения, которой, я так полагаю, придерживаешься ты, что, вернее, инвесторы боятся каких-то санкций, поэтому стараются сохранить свои вложения и тем самым уберечь их.
Оптимизировать риски,
да, совершенно верно. Вторая же говорит о том, что, которую я уже озвучивал выше, о том, что это связано с глобальными трендами, что сейчас не время для развивающихся рынков, к которым относится Россия. Поэтому то же самое происходит везде, не только в России. При этом, насколько я понял, с того же обзора ВТБ «Капитала», Россия еще в довольно неплохом положении по сравнению с другими странами. Вот. Но в любом случае, что бы это ни было, первое или второе, или, может быть, третье, как результат первого и второго, вот, в любом случае, на нашей с вами обычной жизни никоим образом не скажется, к катастрофическим последствиям, как, собственно, сказал Денис Мельник, тоже это не приведет, просто вот серии. Забавный факт. Вот
так. Знаете ли вы что?
Знаете ли вы что, да. Примерно так.
Да, хорошо. В России закрывается частная космическая компания «Космокурс». Ранее она планировала построить суборбитальный комплекс для космического туризма. Однако, как заявили в самой компании, планам не суждено сбыться из-за бюрократии.
Да, собственно, проект этой компании предполагал разработку одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет они планировали в 2025 году, и тогда туристы должны были провести в невесомости около 5 минут. А билет в космос оценивался в 200-250 тысяч долларов, а сама компания надеялась до 115 пусков в год, довольно амбициозно, отправляя как раз вот в путешествие до 700 человек. Но понятное дело, что основная целевая аудитория здесь была, конечно, не россияне и даже не богатые россияне, а богатые иностранцы. Вот. А, собственно,
Но 250 тысяч долларов, я думаю, что...
Ну, это норм, скажем так. Да. Это ни много, ни мало. Ну, как это, среднее по рынку, если учитывать еще Virgin, как они называются, боже мой. И историю с другими частными полетами. Так что здесь
SpaceX,
цена...
SpaceX
еще, Брэнсон, Ричард Брэнсон.
Ну, неважно, Virgin.
В общем, у него тоже там как-то он озвучивал цену билетов, и примерно то же самое было. Virgin Galactic, вот мне подсказывают, да, совершенно верно. Возвращаясь к космокурсу, причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Министерства обороны необходимой нормативной документации для того, чтобы спроектировать суборбитальную туристическую ракету.
Эх, Да.
Вот так вот, да. При этом, что еще интересно, сейчас в космокурсе работают 50 конструкторов ракетно-космической техники. Там их предупредили об увольнении за 2 месяца до сокращения. Но что интересно, Роскосмос, точнее, руководство госкорпорации решило все-таки сохранить коллектив вот этих конструкторов. И сейчас пытаются то ли место найти, то ли, в общем, как-то их интегрировать в структуры Роскосмоса. Пока здесь подробностей особо нет. Но мы поинтересовались у генерального директора компании «Космокурс», что он думает об этой ситуации и как его компания дошла до такой жизни. Павел Пушкин.
Не развито законодательство в этой области и в области согласования космодромов, в области там нормативной документации. И сложились такие обстоятельства, что развивать этот проект пока невозможно, то есть очень рисковый. То есть можно, но очень малые шансы, что получится. Не в части даже техники, а в части организационных работ. Поэтому было решение принято где-то год назад развивать направление в параллель сверхлегкой ракеты, где законодательство в этом плане более проработано. Но, к сожалению, все наработки и все работы в этой области, прежде всего, то, что просто нет заказчика в Российской Федерации. То есть заказчик иностранный, он нам недоступен в силу там санкций и прочего, то, что мы Российская Федерация. А внутри Российской Федерации заказчиков заинтересованных не было в этих работах.
Но 200 тысяч долларов, если бы у меня было, я бы лишних, я бы с удовольствием их... На что их еще тратить, если не на полет в космос? Ну, правда.
Тоже верно.
И почему не хватает? Вот Белозерцев, например, он же сказал, признал за получение 20 миллионов рублей. Это, ну, там, этой суммы бы хватило на то, чтобы покорить космическое
пространство. Вполне, видишь, кто-то на выборы тратит, как бы на выборы, а кто-то, вот видишь, в космос готов полететь.
Ну, вообще, печальная, конечно, история. Печальная, очень жалко.
Печальная с космокурсом, да, не только тот факт, что какая-то отдельная компания прекратила, по сути, свою существование, а то, что она пополнила уже плеяду прекративших свое существование российских частных компаний.
И все по одной и той же причине.
По одной и той же причине, потому что либо нету каких-то нормативных актов, либо все это очень долго согласовывается, либо просто нету законодательной базы. И от этого страдают компании, у которых, очевидно, есть деньги, очевидно, есть энтузиасты, которые готовы их поддерживать, хотя мы понимаем, что частная космонавтика и вот американский пример...
Не только
пример...
космонавтика, прости, пожалуйста, не только индустрия. Космонавтика, но и авиация.
Авиация. Да.
У меня есть товарищ, который всю жизнь мечтал себе купить самолет. А uh-huh. самолет, кстати, стоит не так дорого. Маленький там какой-нибудь производитель тут в Чехии, например, производят. Но их uh-huh. можно купить по цене хорошего автомобиля. И он отучился, получил пилотную лицензию и отказался от покупки авиации, в общем, от этого занятия, потому что ровно по той же самой причине очень сложная вот эта бюрократическая система.
Ну вот, и если мы обратим внимание на более, скажем так, широкий и развитой рынок в Соединенных Штатах, где тоже примерная ситуация. Есть один государственный монополист и другие компании mm-hmm. разной степени величины, да, которые пытаются тоже как-то в этом месте задержаться, то видно, что это тоже не сказать, что, ну, то есть на этом золотых гор не сделаешь. А, очень много, скажем так, инвестиций, которые могут не окупиться и не окупаются, потому что SpaceX это видно, но кому-то удается, кому-то не удается. Вот, поэтому, конечно, особенно обидно, что «Космокурс», к сожалению, не единственная компания. Также у нас уже прекратили свое существование, например, спутникостроительная компания «Даурия», разработчики легких ракет «Lean Industrial», группа компаний «Галактика», ну и далее. Их, к сожалению, довольно много. Даже, кстати, закрылось космическое предприятие группы S7, S7 Space. Угу. Тоже громко стартовали.
Морская платформа для запуска ракет, да.
Громко стартовали, никуда в итоге не прилетели, примерно по тем же причинам.
Ну что, все надежды, в общем, на Рогозина и на Роскосмос, поскольку, видишь, вот это заявление внушает оптимизм, да, сохранить рабочий коллектив.
Да,
будем надеяться, что найдут какое-то место применения, и люди будут заниматься любимым делом и как-то создавать успехи для нашей страны.
ВВП, да.
Да. Ну, надо же, КНДР отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио. Это северокорейские еще... власти решили таким образом защитить своих спортсменов от коронавируса.
Да, притом, видишь, да, что интересно, не по каким-то идеологическим причинам, да. Но, по крайней мере, не официально по каким-то идеологическим причинам, а по причинам эпидемиологической безопасности. Вот, но на самом деле Олимпиада в Токио, которая проходит уже в 2021 году, но называется при этом Токио 2020, она, в принципе, пройдет в довольно усеченном формате. сейчас японские власти пытаются найти возможности для того, чтобы вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады, которые не связаны напрямую с соревнованиями, то бишь это разнообразные зрители, посетители, сопровождающие и прочее. Таких людей на самом деле довольно много. Я думаю, люди, которые имели удовольствие принимать хоть какое опосредованное или неопосредованное участие в подготовке Олимпиады в 2014 году в Сочи зимней, они понимают, что это толпа людей, это даже не, если речь не идет о зрителях, да, это волонтеры разнообразные, обслуживающий персонал, так далее и тому подобное. Вот. Также известно, что 20 марта Оргкомитет Олимпийских игр принял решение проводить турнир без иностранных болельщиков, собственно, также из-за пандемии коронавируса. Ну и единственная радость, наверное, что тем, кто все-таки успел билеты купить, им деньги за них вернут, но не смогут приехать. Вот. Надо еще сказать, что российская сборная, российские федерации, вернее, не сборная. Они тоже уже начнут скоро подготовку. Они отправятся на акклиматизацию в Приморье, где, собственно, будут проходить подготовку и акклиматизацию, для того, чтобы приезд в Токио для них не стал каким-то шоком, не сказался на их спортивных результатах.
В спортивной форме, да.
Да. Известно, что к соревнованиям готовиться будут сборные по бадминтону, боксу, гребле на байдарках, каноэ, дзюдо, настольному теннису, плаванию, спортивной борьбе, греко-римской и вольной, также стендовой стрельбе, тяжелой атлетике и триатлону. Вот, также это все актуально и для паралимпийских игроков. Вот. В Владивостоке они все будут находиться в разные сроки, ну, примерно с 5 по 31 июля. И вот уже прямо сразу из Приморья они все отправятся на Олимпийские игры в Токио. Вот так вот.
Но ждем, соскучились уже по большим спортивным мероприятиям, поэтому возлагаем надежды на Токийскую Олимпиаду. За первые несколько месяцев нынешнего года в России появилось более 1500 фейковых сайтов, которые маскируются под кредитные организации. Uh-huh. Это выяснили эксперты, занимающиеся кибербезопасностью компании «Бизон».
Да, причем, что интересно, что в этом году рост мошеннических доменов лжебанков продолжился, и количество их за первые три месяца 2021 года выросло аж на 20% по сравнению со статистикой того же периода прошлого года. Но, собственно, в самой компании «Бизон» связывают этот рост фишинговых сайтов с тем, что это самый простой и самый дешевый способ получения денег из граждан, ну и учитывая популярность, это действительно, наверное, так. И потом, наверное, каждому, наверное, уже в этой стране звонили мошенники. Или он так,
иначе, звонили-то ладно. Звонили тут можно, как бы сказать, я перезвоню в банк и так далее. А когда ты заходишь на сайт, например, не ВТБ, а БТБ какой-нибудь, или не Сбербанк, а Сдербанк, или неважно что, да? В общем, когда в логотипе, знаешь, вот эти зеркальные истории, да. Логотип незаметно отличается, и люди проводят транзакции, переводы и прочее.
В общем, этим-то как раз и пользуются мошенники. Они чаще всего копируют фирменный стиль банков, используют их реальные реквизиты для введения пользователей в заблуждение. Вот, например, количество фишинговых сайтов, которые маскируются под банк Тинькофф, в первом квартале этого года выросло в 3 раза по сравнению с январем-мартом 2020 года. Но при этом Тинькофф сам провел исследование и выяснил, что в прошлом году мошенники в среднем похищали у россиян примерно 14 тысяч рублей за один раз. А вот по сравнению с 2019 годом средний чек кражи денег с карт у граждан уменьшился на 8%. Но, не радуйтесь, мы не стали умнее, к сожалению. Общая сумма похищенных средств выросла на 70%. Вот так. То есть, видимо, они как-то нащупали свою целевую аудиторию, мошенники, и стали с нее просто больше брать.
То есть, денег стали брать меньше, но чаще.
Меньше, но чаще, да, примерно так. А также, собственно, Центральный банк тоже про эту ситуацию комментирует, говорит, им все об этом известно, что могут, делают, но при этом так же, как и другие банки, призывают граждан быть внимательными, и если в любом случае, когда возникают, вам кто-то звонит и говорит, что какие-то у вас проблемы там с вашими банковскими операциями, благодарить за звонок и перезванивать в банк по номеру, который у вас, как правило, указан на карточке.
И приходят в смс-ки от банка при переводе ту или иную сумму.
Совершенно верно. Поэтому звонить и разбираться непосредственно с банком. Но, кстати, есть еще новая схема. обмана. Она, правда, весьма нишевая, как мне представляется. Но связан он с тем, что у россиян вырос интерес к биржевым инвестициям, угу. Вот, и мошенники тоже этим решили воспользоваться и выманивать у людей личную информацию под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Ну, то есть человеку, видимо, с ним выходит на контакт и говорят, вы знаете, вот такой-то брокер, через которого вы ведете свои дела, он недобросовестный, он в неком черном списке. Ну и дальше, в общем, ваше внимание привлечено, вы начинаете взаимодействовать с мошенниками и таким же образом лишаете своих денег. Вот так.
Да, вспоминается вульгарная поговорка, я уже тоже говорил, но она мне очень нравится. Если не понимаешь, где в схеме лох, то лох это ты, понимаешь? Вот, нужно, занятно, это говорит о том, да, что нужно быть бдительными. Спасибо большое. Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости. Никуда не переключайтесь.